Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю! Гэта праграма Еўразум. Нашы галоўныя тэмы аўторка 17 жніўня. Эканамічны крызіс будзе нетыповым. Чалы расказаў, куды глядзець.
Я, кстати, допускаю, што аблігацыі Банка развіцця могуць, например, там занять роль, как когда-то там в конце 90-х, там все во второй половине 90-х выполняли облигации различных коммерческих банков и так далее. То есть вот такой денежный суррогат, с помощью которого будут проводиться расчеты между предприятиями.
Страх и бессилие. Аналитик Поводинов про манеру выступления у Лукашенки.
Год я за ним, да, наблюдаю с начала с этих протестов. Когда он там с автоматом у вас бегал, это все следствие вот как раз-таки и страха, и стресса, что он не может разрешить эту ситуацию, это давление там и так далее. И уходить, и уйти не может, да, чтобы сдаться тоже не может показать, и решить эту ситуацию не может. И в итоге, как бы, вот это все выливается в подобное речевое, так сказать, агрессивное поведение.
Стан прибиральни на вокзале, як показчик развития громадства. Про гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пакуль улады спрабуюць дапамагчы абраным прадпрыемствам, крызіс у рэальным сектары пагражае вярнуць краіну ў 90-е. Незалежны аналітык Сергей Чалы распавёў Еўрарадыё, якім будзе наступны крызіс у Беларусі, як ён адаб'ецца на жыцці звычайных людзей, ці паўплываюць на яго санкцыі, якімі з усіх бакоў абкладаюць нашу краіну. Ну і самае галоўнае, куды глядзець, каб заўважыць пачатак крызіса і паспець зменшыць свае страты.
Было очень много вопросов относительно того, к чему может привести вот экономическая политика властей сейчас. Это даже вопрос не последствий санкций, на самом деле, которые, в общем, довольно еще пока отложенные. А речь идет именно о том, что Нацбанк, стоящий на страже, что называется, финансовой стабильности, так как он это себя понимает. Я как-то давным-давно еще в экономике с Чалом на Белсате объяснял, что сейчас, в общем, стоит вопрос относительно того, каким образом будет развиваться будущий экономический кризис. Он, в принципе, на самом деле уже, как сказать, на пороге, но это вовсе не означает, что это будет что-то такое там резкое, страшное, там, вал там, и так далее. Вот, фактически речь идет о том, что, как сказать, весь вопрос вертится от того, по какому сценарию, по какому каналу, точнее даже, он будет развиваться. То есть и за последние месяцы, за, может быть, даже больше, за полгода примерно, мы поняли, что Нацбанк, он будет твердо стоять на настаивать на стабильности финансового сектора, считая это вот такой главной, что ли, ценностью. Вот. И потому что, еще раз говорю, вопрос был какой? Где будет развиваться этот будущий кризис? Будет ли он проходить по финансовому каналу? Будет ли он проходить по каналу реальных предприятий реального сектора? Мне кажется, что уже сейчас, в принципе, можно сделать вывод о том, что кризис, к которому мы привыкли, предыдущие кризисы, которые были там связаны с, значит, например, как предыдущие валютные кризисы 14-15 годов или там 11 года, да, или там кризисы, связанные там с девальвацией там, и так далее. То есть то, что имело отношение к, или там кризисы, связанные с проблемами банковской сферы, он, скорее всего, не будет именно таким, как сейчас. И, скорее всего, мы будем иметь дело с, особенно, как я уже говорил, повторю просто эту мысль, речь идет о том, что, не имея возможности сейчас убедить или заставить Нацбанк создавать необходимое количество денег в экономике для вот убыточных предприятий государственного сектора, используются другие механизмы, в том числе вот этот огромный дефицит бюджета, который к концу года, очевидно, будет еще расти, несмотря на краткосрочное колебание. Результатом этого станет, ну, то есть то мы уже к этому очень привыкли, результатом этого станет то, что сектора экономики, да, или, как сказать, части этой экономики, государственные и частные, они будут еще сильнее расходиться друг между другом. Способы, вот в том числе, способы через выпуск значит, увеличение лимита и выпуска облигаций Банка развития, который, в свою очередь, имеет возможность оказывать там экспортную помощь, экспортному финансированию, либо финансировать коммерческие банки и так далее. То есть фактически такой единственный канал, который Нацбанк сейчас не контролирует до конца, ему не дали это политически сделать в предыдущие годы, приведет к тому, что некоторое послабление для предприятий государственного сектора будет скомпенсировано ужесточением денежно-кредитной политики Нацбанка, которая работает для всех. Ну, то есть, опять же, речь идет о том, что это будет хуже, действия Нацбанка будут ухудшать ситуацию финансового положения предприятий всех секторов, но бюджет будет пытаться своими руками, там, каким-то отдельным избранным, очевидно, там, well-connected предприятиям помогать. Вот. И, в принципе, курс на ужесточение экономической политики в денежной сфере, он уже виден. Вот первая ласточка этого – это отмена, по сути, потолка на стоимость денег для коммерческих банков, это отмена потолка на депозиты населения. Просто многие, на самом деле, эту новость не так хорошо поняли важность этой новости. Дело в том, что у нас все предыдущие волны кризисов, если кто помнит, они всегда сопровождались такими вот волнообразными движениями процентных ставок, депозитов и кредитов тоже. И Нацбанк долгое время, значит, сначала вот он научился такого рода кризисы гасить, зажимая денежную ликвидность и в том числе поднимая процентные ставки. А потом он просто понял, что это становится какой-то такой дикий самоподдерживающийся механизм, когда любая, значит, реакция приводит к тому, что и это тренирует даже уже экономических агентов, приучает ожидать высокие процентные ставки по рублю. Вот. И они делали все на протяжении там, последних буквально трех, вот, может быть, даже чуть больше лет, для того, чтобы уйти от такого, от такой порочной практики. Вот. И похоже, что... И они, наоборот, говорили о том, что как раз-таки нам, похоже, удалось это сделать. Это весь разговор был там, к 2020 году. Это очень здорово. Это результат повышения доверия белорусской банковской системе белорусскому рублю. И этот шаг, сколь бы символическим сейчас он не был, какой бы маленьким он бы не был сейчас, он означает, что фактически Нацбанк понимает, что мы возвращаемся вот в этот вот цикл этой дурной бесконечности, когда Нацбанку придется реагировать, а не задавать, задавать музыку. Да? Так вот, много было вопросов относительно того, как что означает? То есть все привыкли к тому, что как выглядит кризис, который происходит в финансовом секторе. Да? Вот. Это в конечном счете, это я даже сам, в общем, был в какой-то степени сторонником этого сценария, что мы можем увидеть множественность курсов, когда курсы на разных сегментах рынка будут отличаться друг от друга, но это не обязательно там, наличный, безналичный, там, или там, скорее речь будет идти о каких-то целевых программах и так далее. Вот. Другое дело, что это не сильно на самом деле помогает, потому что рынок у нас сейчас финансовый сильно развит по сравнению с теми годами, когда множественность курсов была, поэтому переток между этими сегментами все равно будет обеспечен рано или поздно. Вот. Но это просто создаст больше возможностей для какой-то коррупционной или серой значит, занятости и там, финансовых посредников. Вот. Или даже там появление валютчиков, вот что-то такое. Так вот, на самом деле, я думаю, что мы не увидим такого рода сектора. Скорее мы будем видеть расширение кризиса в реальном секторе, который главными факторами, за которым надо смотреть, это общая задолженность предприятий друг перед другом. Это динамика кредиторской и дебиторской задолженности. Она в последние месяцы довольно... Опять же, пускай еще не очень сильными темпами, но она довольно, так сказать, демонстрирует довольно тревожную тенденцию, суть которой заключается в том, что растет одновременно и дебиторская, и кредиторская задолженность. Вот. Значит, в ситуации, в общем-то, довольно слабого внутреннего рынка, да, я еще раз говорю, мы по-прежнему имеем инвестиционную и потребительскую рецессию внутри, вот, и только... Внешний сектор, значит, сколько-нибудь оказывает поддержку экономическому росту. Примерно две трети того экономического роста, который у нас сейчас есть, за него ответственен внешний сектор. И еще примерно треть обеспечивается просто разницей с низкой базой прошлого года. Она уже постепенно сходит на нет. Динамика экономического роста приближается к нулю, если брать помесячно, а не год к году. Вот. И результатом такого рода кризиса, проходящего в основном не в финансовом, а канале реального сектора, будет то, что мы скорее увидим возврат не к нулевым годам, да, а может быть даже проявлением более ранним таким, если кто помнит эти кризисы, когда это были кризисы неплатежей предприятий друг другу. Это не означало совершенно, что они там прекращали свою финансовую деятельность там, и свою производственную деятельность. Просто были моменты, когда сами эти платежи, когда эти финансовые суррогаты, я, кстати, допускаю, что облигации Банка развития могут, например, там, занять роль, как когда-то там, в конце 90-х, там, во второй половине 90-х выполняли облигации различных коммерческих банков и так далее. То есть вот такой денежный суррогат, с помощью которого будут проводиться расчеты между предприятиями. Из прошлого мы знаем, что деньгами может быть все, что угодно, включая даже отсутствие самих этих денег. То есть появление вот такого рода схем обслуживания неплатежей и схемы зачетов. Опять же, вот это, кстати, тоже очень интересный нюанс. Будут ли вот эти взаимозачеты санкционированы на самом верху? Потому что Нацбанк давным-давно, в общем, запретил такого рода вещи делать. Он понимает, что это фактически признание эмиссии, такой, которая состоялась не в системе банковской, не санкционированной коммерческими банками, а это возврат к ситуации, совершенно дикой ситуации 90-х годов, когда фактически мини-такими эмиссионными центрами становятся именно коммерческие предприятия. Вот если кто смотрел фильм «Олигарх», я как-то в «Экономике на пальцах» кусочек из этого фильма приводил, пример, как объясняется расшивка системы неплатежей предприятий друг перед другом так, чтобы все-таки какое-то движение внутри этой системы, значит, денег или квази-денег было. Вот я думаю, что мы можем в конечном счете, если вот эти тенденции, которые сейчас наблюдаются, мы можем, еще раз говорю, это вот важный момент, куда себя позиционировать. Мы движемся скорее не к кризису финансовому, не каким-то последствиям для валютного курса, как причиной и первым признаками. Да? Это может потом стать вторичным механизмом в результате того, когда, например, такого рода вот квазимиссия будет признана путем зачета между предприятиями, которые будут, ну, представьте себе, что такое неплатежи. Это вы производите что-то, у вашего контрагента нет денег для того, чтобы вам заплатить, у него, в свою очередь, значит, перед ним должен еще кто-то, и появляются вот такие вот схемы, когда по цепочке вот обеспечивается расшивка этих неплатежей. То есть это практически такой плохо прикрытый бартер, который тоже, кстати, Нацбанк очень сильно не любит, и он особым образом пытался с ним бороться там, путем налогообложения и так далее. Он практически целиком был выведен из практики и так далее. То есть вот такие вот вещи могут вернуться. То есть речь вот о чем, что чем дальше мы движемся в сторону дисфункциональной экономики, при Нацбанке, который будет стоять на страже, как он считает сейчас, финансовой стабильности, это довольно странная такая политика. Еще раз, вопрос сейчас не о том, не будет кризиса и не будет. Вопрос будет, как он будет выглядеть. Так вот, при этих двух сочетаниях, вот такой вот постепенной деградации, и Нацбанке, который будет говорить, а это not my problem, да, то это будет проблема реального сектора, который вернет нашу экономику в кризисное проявление нулевых, а даже 90-х годов. Вот примерно какую мысль я хотел сказать, сейчас я ее полностью развил и закончу.
Дякую, Сергей.
Спасибо вам, что буду с вами. Всего доброго.
Всем счастливо.
На Еврорадио новини спорту. Головний тренер Крейг Вудкрафт визначив склад білоруської хокейної збірної на олімпійську кваліфікацію. Він викликав 28 гульців, які представляють 13 команд, найбільше з Мінського Динамо, їх 12. Є і представники НХЛ. Матчі кваліфікації пройдуть у Братиславі у кінці жнівня. Суперниками білорусів будуть поляки, австрійці і словаки. Александра Сосновіч вибила з тенісного турніру у Цинциннаті уже на старті основної сітки, куди пробилася через кваліфікацію. Яна проіграла у трьох сетах британці Хізер Уотсон 2-6, 6-3, 1-6. Сосновіч вибила і з парного розряду. Італіанська Рома об'явила про переход з Челсі нападаючого Теммі Абрахама. Контракт з 23-годовим футболістом розлічений на 5 років. Рома заплатила 40 мільйонів євро. Дебют Ліонеля Мессі у складі ПСЖ чекається 29 жнівня. У гэтый день у чемпіонаті Франції парижані згуляють з Реймсом, повідомляє Sky Sports. Легкоатлетка Кристина Тимановская подписала лист супраць гвалту силовику и за новые выборы у Беларуси. Под открытым листом с потрабованиями до улады стоит уже больше за 2100 подписов спортсменов и тренеров. На споборництвах у Польши Тимановская упершиню узняла бел-червоно-белый стяг. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
9 жніўня, у дзень гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, Александр Лукашэнка сабраў журналістаў на вялікую размову, якая доўжылася больш за 8 гадзін. У час гэтай, так бы мовіць, размовы, ён дазваляў сабе груба выказацца на адрас апанентаў, замежных журналістаў і сусветнай палітыкі ў цэлым. Лукашенко палохаў пачаткам Трэцяй сусветнай вайны, махаў рукамі і наогул вельмі шмат злаваўся, ну, прынамсі, так падавалася нам, звычайным гледачам. Такое было не заўжды. Раней Лукашенко максімум дазваляў сабе на людзях назваць казлом Жозепа Мануэла Барозу, аднаго з высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў. Сёння ж з яго вуснаў гучаць нашмат больш крыўдныя словы, і ён пачаў абражаць цэлыя краіны. Адна толькі рэпліка пра тое, каб Вялікабрытанія падавілася сваімі санкцыямі, чаго каштуе. На просьбу Еўрарадыё паглядзець вялікую размову і прааналізаваць манеру публічнага выступу Лукашэнкі пагадзіўся расійскі эксперт па хлусні і мове жэстаў, паводзінскі аналітык Ілля Аніщенка.
Глобальна, да, чаму ён начинает переходить на подобные вещи, на оскорбления, на какие-то принижающие тон. Очень много шуток, да, далее. Это все вот такое поведение, это реализация внутреннего гнева, злости. Да, то есть эмоция, которая у него сейчас часто возникает, и он не может ее контролировать. Причем заметно, допустим, если вот отследить динамику его ответа на даже вот на вопросы зарубежных корреспондентов, журналистов, у него прямо идет по нарастающей. То есть он себя, получается, постепенно накручивает. То есть сначала отвечает спокойно, потом вроде бы замолчал, сказал все, но потом опять продолжает и приводит какие-то аргументы. И прям даже не по жестам, а слышно, по интонации, да, по вот этой исходящей, слышно, как он с каждым разом злится больше, больше и больше. И это все, как мне кажется, вот из накопления вот того, так, давайте так, у него в принципе психотип, если зайти в общую психологию, у него психотип эпилептоидный основной вот этот вот, если брать наши терминологии, для этого психотипа эмоция гнева, она базовая, то есть они чаще всего в жизни именно злятся, то есть, допустим, если сравнить там с нашим президентом Путиным, то у него другой базовый психотип, там паранояльный, он лучше свои эмоции контролирует и не позволяет себе такое на публике. А вот ваш президент, у него эмоция гнева, как сказать, превуалирует. И понятно, что вот вся эта сейчас ситуация, вот особенно вот Тихановская, мимика проявления ненависти, злости, и этот гнев, он еще чем усиливается? Тем, что он не может с этой ситуацией справиться. То есть вот эта вот беспомощность в сложившейся ситуации, в сложившемся давлении на это все. И когда человек на что-то злится, он хочет это исправить, но у него это не получается делать. Если мы возьмем какую-нибудь бытовую, да, ситуацию, там, человеку, не знаю, в пробке стоит, он злится, он пытается объехать эту пробку, как бы он видит пути решения, как бы этой ситуации, и гнев реализуется, он покричал, поехал дальше. Или, я не знаю, там, любое недовольство, на какую-то проблему в жизни. Разозлились, гнев реализовали, поехали дальше. Но когда возникает ситуация беспомощности, что ты злишься на что-то, на себя, допустим, или еще, но не можешь это исправить, это, так сказать, в тебе гнев еще больше нарастает, если не говорить языком эмоций. И вот в данной ситуации, вот последний там, сколько там, год я за ним, да, наблюдаю, сначала с этих протестов, когда он там с автоматом у вас бегал, это все следствие вот как раз-таки и страха, и стресса, что он не может разрешить эту ситуацию, это давление там и так далее. И уходить, и уйти не может, да, чтобы сдаться тоже не может показать, и решить эти ситуации не может. И в итоге, как бы, вот это все выливается в подобное речевое, так сказать, агрессивное поведение. Шутки, в оскорбления. Не может воздействовать на Латушку, он не может его остановить, он не может, как бы, его посадить, у него нет власти на это. Ему как гнев по отношению к нему выразить. Только как-то его оскорбить. Потому что гнев, ну, одно из, вообще, желание при гневе кого-то там убить, ударить и так далее. Но это вот, если не контролируем. Даже в данном же случае ему единственная возможность выразить гнев по отношению к каждому из его оппонентов, это вот его оскорбить, там, пошутить над ним. Как вот, допустим, он даже на... вот я смотрел, вот интересные моменты тут были. Сначала там про вашу там корреспондентка задавала вопрос, и там прозвучало, как он там... название СИЗО. И потом, когда вторая девушка задавала вопрос, да, и он так даже пошутил, что типа хорошо, что хоть Окрестина не это, да, там не прозвучало. Это вот как раз-таки все вот выходит из него гнев, злость из этой ситуации. Ну а этот страх, ну а этот гнев идет уже от страха, от стресса, от всей вот сложившейся вокруг Беларуси, вокруг него ситуации. Начинает психосоматика развиваться, какие-то болезни начинают там, там пассивная агрессия развивается. Да, естественно, это уже не нормально, это большая проблема для людей. Кто-то выливается там в убийство, да, там неконтролируемый гнев, вспышка гнева. Ну, естественно, подобная ситуация для руководителя страны, ну, выливается в какие-то эмоциональные решения, которые вот, ну, как вот получается, вот представьте, да, вы, да, ну вот простой пример, вы не выспались, уже злость как бы с утра, как бы в раздраженном состоянии, приходите на работу, вас все раздражает, естественно, чем больше копится нереализованный гнев, чем хуже, ну, качество тех решений, которые вы принимаете. Мозг не решением каких-то там, поиском новых тем, поисков там новых, написанием текстов, его энергия направлена на поиск выплескивания вот этого гнева. Это вот как лампочка горит в голове, да? Вот в чем проблема гнева и всех эмоций? В том, что они не реализуются, и они остаются в нас внутри, пока вот там, ну, как стресс, да, там надо сходить, сжаться, там, покричать в лесу и так далее. То есть вот это все, естественно, влияет на качество жизни и на качество общения, и, ну, и на качество принимаемых решений, если вы там руководите чем-то. И чем больше будет это давление, да, на Лукашенко, тем, тем, ну, как бы хуже будет для него, для его здоровья и для там, качества принимаемых решений. Здесь не обязательно к специалисту, да, тут знать, понять и как-то этот гнев реализовывать. Ну, то есть ты понимаешь, что ты стресс и так далее, ты пошел его реализовал. То есть можно здесь работать не обязательно там и так далее. К специалисту нужно обращаться, если это какая-то вот детская психотравма, и как бы ты не можешь вообще никак контролировать свой гнев, там это где-то тянется из детства. Вот тогда нужно к специалисту. Допустим, не контролируя вспышки гнева, и ты никак не можешь управлять собой. То есть вот в этих случаях нужно уже, когда разозлился и начинаешь орать, да, допустим, и не можешь поймать вот это все кроется, эти все проблемы в детстве. Ну и чем это чревато? Это чревато неконтролируемым поведением, аффектом. То есть вот что такое состояние аффекта? Это состояние, когда сила эмоций, всплеск, и человек перестает сознательно контролировать все свои действия, он превращается, ну, грубо говоря, в животное, и начинает действовать на инстинкт. То есть вот все вот эти вот бегушки с автоматом, это уже как бы вот, ну, близко к этому. А в следующий раз он зарядит автомат и начнет стрелять по толпе, как бы это вот, это и прибудет следствие нереализованного гнева. Наверное, от него этого и добиваются, всем вот этим давлением. Он в итоге сдался и как бы ушел в отставку. Когда он там упоминает Тихановскую, в одном из вопросов называет госпожа Тихановская, там у него явное, получается, неприязнь и отвращение, это то, что складки вокруг носа приподнимаются, да, то есть ненависть. Не отвращение, просто неприязнь к человеку. Это когда, вот, допустим, какие-то запахи плохие, вот, да, что-то почувствовали, да, вот неприятно, ну, как бы возникает эта эмоция, как сказать, яд для жизни, неприятие этой ситуации и так далее. И гнев, у него там губы напрягаются. То есть вот в сумме это дает непосредственно ненависть к именно к упоминаемому человеку. То есть госпожа Тихановская, и вот в этот момент у него ненависть, да, то есть видно явный эмоциональный отклик на нее. Вот. Но это такая самая яркая эмоция. Я могу еще подобных подыскать. И вот это были самые такие, одна из самых ярких из тех моментов. Ну а так у него очень много жестов, когда вот гнев нарастает, а вот он, допустим, отвечает на вопрос и постепенно начинает как бы по нарастающей идет. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Сервіс YouTube заблокаваў фільм «Купала» за парушэнне аўтарскіх правоў. Скаргу падаў Беларусь фільм як правоўладальнік кінастужкі. Біяграфічны мастацкі фільм «Купала» быў зліты ў інтэрнэт у верасні 2020 года ў чарнавой версіі ў пірацкай. У лістападзе таго ж года прэм'ера стужкі адбылася ў Маскве. Беларускія гледачы дагэтуль так і не пабачылі адзін з самых шумных за апошнія гады кінапраектаў «Беларусь фільма». Калі ў іх з'явіцца магчымасць пабачыць гэтую стужку афіцыйна, прагназаваць складана. Маці знакамітага галівудскага рэжысёра Квентіна Тарантіна «Коні за стоўпіл» пракаментавала яго абяцанне не даваць ёй ні пені з-за таго, што яна не падтрымала яго пісьменніцкія эксперыменты падчас вучобы ў сярэдняй школе. Па словах за стоўпіл, словы яе сына былі няправільна інтэрпрэтаваныя. Што тычыцца майго сына Квентіна, я падтрымліваю яго, я ганаруся ім, і я люблю яго, я ганаруся ім. Мне дастаўляла велізарную радасць танцаваць на яго вяселлі і атрымліваць ад яго весткі аб нараджэнні майго ўнука Лео, распавяла яна. Нагадаем, што Квентін Тарантіна прыгадаў выпадак, калі маці насварылася на яго з-за скаргаў настаўнікаў, незадаволеных тым, што замест урокаў ён складаў усялякія гісторыі. «Ты нічога не атрымаеш, таму што сказала гэта», – успамінаў рэжысёр свае думкі з гэтай нагоды. Гурт Running Wild выпусціў сінгл Diamonds and Pearls са свайго будучага альбома Blood on Blood. Пласцінка выйдзе 29 кастрычніка на лейблі Steam Hammer SPV. Мы ўсе ведаем, з якімі цяжкасцямі сутыкнуліся музыканты падчас ізаляцыі. З іншага боку, гэта дало мне і іншым артыстам дадатковы час. Я выкарыстаў яго для таго, каб давесці да дасканаласці кожную дробязь нашага новага матэрыялу. У выніку атрымаўся альбом, які, на мой погляд, верагодна, лепшы за ўсю гісторыю Running Wild на сённяшні дзень. Распавёў пра новы альбом лідар гурта Рольф Каспарек. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Стан прыбіральняў і іншых месцаў агульнага карыстання – гэта добры маркер якасці жыцця і стаўлення ўладаў да людзей. Калі, прабачце, чалавек не можа схадзіць па патрэбах у нармальных умовах, гэта шмат гаворыць пра краіну, у якой ён жыве. Таму тэма рэмонту прыбіральні на аўтавакзале ў горадзе Глыбокая Віцебскай вобласці не адпускае Еўрарадыё ўжо 2 гады. З таго часу, як мясцовыя жыхары збіралі подпісы пад петыцыяй за новую прыбіральню, прабачце, шмат вады ўцякло. Чыноўнікі абяцалі знайсці грошы, распрацоўваліся нейкія праекты. У аўтапарку прызнаваліся, што Ім і самім би більш десподоби акуратне і сучасне прибиральне у будинку вокзала, чим жахливий будинок на вулиці. Але смердючая прибиральня, у якую страшно зайти, і тепер стоїть там, де була. Протягуємо сачить за її льосом і закликаємо чиновників з глибокого усе ж знайти сродки на тое, каб подвисіць узровень життя гаражанаў і перастаць пужаць станам прыбіральні пасажыраў аўтобусаў, якія спыняюцца на вакзале.
У горадзе Глыбокая Віцебскай вобласці мясцовыя ўлады ўсё ніяк не могуць пабудаваць грамадскую прыбіральню на аўтастанцыі. Замяніць старую прыбіральню з дзіркамі ў падлозе, у якой зручныя ў двукосці кабінкі спрыяюць нязмушаным зносінам наведвальнікаў, жыхары Глыбокага просяць з 2019 года. Там нават немагчыма памыць рукі, а чалавек, які наведвае прыбіральню, сутыкаецца з моцным непрыемным пахам ад выграбных ям, асабліва ў летні час, пісалі гараджане ў петыцыі да Глыбоцкага райвыканкама. Жыхар Глыбокага даслаў Еўрарадыё фота прыбіральні ў яе цяперашнім стане. Мяркуючы па іх, у сітуацыі па-ранейшаму назіраецца стабільнасць. Таксама мужчына даслаў нам фота сучаснага будынка Глыбоцкага суда, які адкрылі ў лістападзе 2017 года. Я падумаў, што перад фота прыбіральні варта сфатаграфаваць будынак суда, іранічна дадае аўтар фота. А вось што Еўрарадыё распавяла мясцовая жыхарка.
Туалет у нас там, конечно, действительно жесть полнейшая, но что еще? На улице туалет работает, там, конечно, такой нужник страшный, вонючий. Стены обшарпанные, облезлые, обваливаются. Ну, красили, делали какой-то ремонт. Туалет работает, по крайней мере, работал внутри, пока работали кассы.
Еўрарадыё вырашыла высветліць у мясцовых чыноўнікаў, калі ж на аўтастанцыі пабудуюць нармальную прыбіральню. Намесніца начальніка аддзела архітэктуры і будаўніцтва Глыбоцкага райвыканкама Аксана Шавурка кажа, што новую прыбіральню плануюць перанесці з вуліцы ў памяшканне.
Дело в том, что у нас как бы немножко уже там они сделали туалет этот внутри здания, так? Внутри здания. Ну, не знаю, насколько оно завершено это все. Но то, что будет ремонт этого здания к дожинкам, которое у нас будет в 22-м году, это точно.
Пакуль што людзей пускаюць у часовую платную прыбіральню, размешчаную ў будынку аўтастанцыі, але ці будуць рэканструяваць старую?
Все вопрос стоит о том, чтобы это было внутри здания. И он уже, как бы, они уже занимались проектированием, по-моему, какие-то работы они уже выполнили. Ну, а то, что он на улице стоит, ну, никому ж не мешает.
Зрэшты, і ў 2019 годзе чыноўнікі казалі амаль тое самае. Праектная дакументацыя ўжо зроблена, грошы будуць. А прыбіральня па-ранейшаму не адрамантаваная. І ці будзе новая да дажынак 2022, таксама пытанне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё». Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны. Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.